говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Динара Седикова. Сегодня вторник, 10 сентября, и вот тема нашей программы. Эксперты подводят итоги вчерашнего митинга Алексея Навального на Болотной площади в Москве. Следственный комитет активизировал расследование двух уголовных дел, заведенных в отношении Навального. Дело о беспорядках на Болотной площади прошлого года слушается в Московском городском суде. Одного из обвиняемых, Михаила Косенко, не отпустили на похороны матери. Избранный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня вызван на допрос. Соединенные Штаты не исключают возможности отказа от военной операции в Сирии. Интервью «Радио Свобода» премьер-министра Грузии Бедина Ивинишвили, результаты выборов, а также возможные последствия для Петрозаводска и Красноярска. Эти и другие темы и новости культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Следственный комитет России активизировал расследование двух уголовных дел, заведенных в отношении оппозиционера Алексея Навального, который занял второе место на выборах мэра Москвы. Об этом сегодня сообщает газета «Известия». По данным издания, речь идет о делах, связанных с хищением средств у партии СПС и одной из известных косметических компаний. Между тем, в ближайшее время суд должен рассмотреть жалобу защиты Алексея Навального и Петра Офицерова на приговор по так называемому делу Киров-Леса. Летом Навальный и Офицеров были осуждены на 5 лет лишения свободы каждый, но утверждение приговора было отложено до рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Накануне Навальный выступил с речью на митинге, на который собрались несколько тысяч его сторонников. Штаб оппозиционера намерен настаивать на проведении второго тура выборов мэра Москвы. Рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова, которая и поделится подробностями. Светлана, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Я приветствую всех слушателей Радио Свобода. Но, насколько известно, Мосгоризбирком пока не утвердил результаты выборов мэра Москвы. Но по предварительному результату победу на них, как уже известно, одержал временно исполняющий обязанности гражданин Собянин. При этом от второго тура его спасли менее 2% голосов избирателей. Собянин по официальным предварительным данным набрал 51,37% голосов избирателей. Навальный, который получил второе место на этих выборах, получил 27,24% голосов избирателей, по мнению всех экспертов. То есть никто не ожидал такого большого голосов, поданных за Навального. Все прогнозировали не более 20%. Это были самые оптимистичные прогнозы социологических служб. Ну и на третьем месте коммунист Иван Мельников. У него примерно 10,5% голосов избирателей. Ну и еще одна вещь, которую отметили все эксперты как достаточно странную. Явка на московских выборах была непривычно низкой для мегаполиса. Она составила чуть более 32% избирателей. Ну вот вчера собрались сторонники Навального на Болотной площади на митинг в его поддержку, а также в поддержку требования второго тура выборов мэра Москвы. И в ходе этого митинга выступил сам Алексей Навальный. Он поблагодарил всех своих сторонников, поблагодарил их за то, что они и участвовали в наблюдении за выборах, и за выборами, и в агитации, и в, собственно, за то, что они за него проголосовали. И, в частности, Алексей Навальный утверждает, что именно на этих выборах в Москве, в России, наконец-то появилась настоящая политика и настоящая оппозиция. Давайте послушаем кусочек из выступления Алексея Навального.
Я приходил и просил вас помочь мне, довериться мне, объединиться мне и помочь мне в том числе обрести мое имя. Я думаю, что, конечно, это теперь наше общее имя. И наши, это наша галочка в бюллетене. Мы тогда с надеждой, с верой, с надеждой говорили о том, что мы хотим изменить политическое пространство в стране. Мы хотим построить что-то новое, мы хотим увидеть другую оппозицию. Я стою сейчас на митинге, где я просто констатирую, в России родилась большая оппозиция. В России родилось настоящее большое политическое движение, которое представляет интересы большинства, которое может идти на выборы с конструктивной программой и готово побеждать на этих выборах. И мы – это политическое движение. Мы будем работать с другими политическими движениями, которые мы уважаем и которым мы благодарны за участие в этой избирательной кампании. Но напомните мне, пожалуйста, сколько в Москве, где живет 15% населения страны, получило ЛДПР? Сколько «Справедливая Россия»? Сколько «Яблоко»? Сколько «Коммунисты»? Мы будем работать вместе с ними, но мы зовем их работать с собой и идти за нами. И мы будем лидирующей политической силой в России, которая будет бороться с Единой Россией. И мы знаем, что только мы ее можем победить. И мы ее обязательно победим. На этих выборах родилась в России наконец-то политика. Родилась оппозиция. Мы точно знаем, что делать. Мы точно знаем, как делать.
Это было выступление Алексея Навального на вчерашнем митинге. Акция прошла без происшествий, пришло на нее несколько десятков тысяч человек, но все разошлись, никто ни с кем с полицией не подрался. Ну и, собственно, сам Алексей Навальный в ходе митинга сказал участникам, что он, как честный человек, никого не призывает оставаться с палатками, никого не призывает никаким погромам, но намекнул на то, что такое время может прийти, когда он будет звать людей выходить с фаерами, ночевать на асфальте и переворачивать машины. Речь Навального и его возможную дальнейшую политическую судьбу я обсудила с профессором Высшей школы экономики и политологом Святославом Каспе. Среди таких ключевых, наверное, позиций вчерашнего выступления Навального был тот момент, когда он объявил о рождении настоящей оппозиции в стране, о рождении настоящей политики. Разделяете ли вы вот это суждение?
В каком-то смысле рождение – это трудный вопрос, да, все-таки это не первый случай, когда в России случается настоящая политика. Конечно, ее становится больше. Конечно, она становится более похожей на настоящую. Я думаю, что, с одной стороны, Навальный несколько заблуждается, связывает рождение исключительно со своей персоной. С другой стороны, ему как политику положено говорить именно это.
Но вот есть еще мнение, что большая часть протестного электората, в том числе тех, кто голосовал за Навального на этих выборах, голосовали не столько за Навального как политика, сколько за сам принцип политической конкуренции, политической оппозиции.
Мне абсолютно нечего добавить к этой формулировке, это безусловно так. Навальный пытается оседлать эту волну, у него это получается по целому ряду причин лучше, чем у всех остальных, кто пытался это сделать. Но дело, конечно, не в нем самом. И, безусловно, многие из тех, кто голосовал за Навального, делали это, преодолевая отвращение, либо просто закрывая глаза на некоторые аспекты этой политической фигуры.
Как вы полагаете, в чем в данном случае успех Навального? Почему именно этому политику удалось вот как-то саккумулировать эти протестные настроения хоть как-то вокруг себя?
Ну, во-первых, нельзя ему отказать в талантах публичного политика, с чем у нас очень плохо. У нас очень мало кто умеет разговаривать, у нас очень мало кто умеет налаживать прямые контакты с людьми. И плюс к этому, конечно, количество интриг, которые вокруг фигуры Навального были закручены в последние месяцы. Ну, понятно, что я имею в виду. Процесс, приговор, посадка, высадка и так далее. Конечно, это все работало на повышение его политического капитала. Но я думаю, что... Я не знаю, насколько он сам это понимает, но я уверен в том, что вот эта, условно говоря, Навальная коалиция, да, эта коалиция ситуативная. Да, ей удалось собрать и она продемонстрировала свою силу, но это еще не долгосрочная спайка.
Сегодня появилась информация о том, что вновь активизировалось следствие по поводу двух других уголовных дел в отношении Навального. Насколько в данной ситуации было бы выгодно властям Навального как-то изолировать именно в тюрьме, в заключении?
Не берусь сказать, во-первых, потому что власти неоднородны. Кому-то из них это было бы выгодно, кому-то из группы персон, составляющих властную коалицию, кому-то нет. То, что мы наблюдаем, активизация и послабление, это всегда равнодействующее каких-то, так сказать, телодвижений бульдогов под ковром, и в них практически невозможно найти единую волю. Думаю, например, что, условно говоря, Собянину это было бы совершенно невыгодно. Наверное, есть люди, которые есть, имею в виду, во власти, есть люди и группа, которые думают иначе.
Но вот сейчас перспектива второго тура выглядит уже совсем маловероятной. Но вот я слышала мнение о том, что второй тур, в принципе, был бы выгоден самому Собянину, потому что многие из тех людей, которые голосовали за Навального, вряд ли хотели бы его видеть реальным мэром, и, возможно, часть этого электората перешла бы на сторону Градоначальника.
Это умозрительное допущение. Оно имеет право на существование в ряду других. Но это была бы слишком тонкая комбинация. Я думаю, что российские политики на настолько тонкие, настолько рискованные комбинации не способны.
Это было мнение профессора Высшей школы экономики, политолога Святослава Каспе.
Спасибо, Светлана. Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Ну, а теперь к новостям.
«Радио Свобода». Новости.
Накануне в Москве на Болотной площади прошел митинг в поддержку Алексея Навального. Участники акции призывали к проведению второго тура. Избранный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня вызван на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом и Тартас сообщил представитель ведомства по Свердловской области Александр Шульга. Он не сообщил, по какому конкретно делу вызвали Ройзмана. Защита осужденных Алексея Навального и Петра Офицерова вновь просит продлить ознакомление с протоколом по делу Киров-Леса. Ленинский районный суд Кирова сегодня рассмотрит новое ходатайство адвокатов по этому вопросу. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к отставке министра науки и образования Дмитрия Ливанова. В двух разных районах Москвы сегодня утром неизвестные сообщили в полицию о заложенных в школах бомбах. Как сообщает «Интерфакс», в обеих школах проводится эвакуация учеников и преподавателей. Правоохранительные органы Абхазии составили фоторобот предполагаемого убийцы российского дипломата Дмитрия Вишернева по описаниям очевидцев. Первый секретарь посольства в России в самопровозглашенной Республике Абхазия был застрелен в понедельник в Сухуми. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что имеются серьезные доказательства того, что 21 августа химическое оружие в Сирии применили правительственные войска. В докладе, распространенном во вторник, отмечается, что расследование Human Rights Watch выявило использование оружейного нервно-паралитического компонента, скорее всего, зарина. Передача сирийских запасов химического оружия под контроль международного сообщества, возможно, позволит избежать американской военной акции против режима Башара Асада. Об этом президент США Барак Обама заявил в понедельник вечером в интервью телеканалу CNN. Он также подчеркнул, что необходимо убедиться в искренности этого шага. К югу от Тегерана вчера вечером при столкновении двух междугородних автобусов погибли не менее 44 человек. Десятки получили ранения. И более 200 тысяч американцев бросили курить в результате беспрецедентной антитабачной кампании, проводившейся на телевидении, сообщил в понедельник Федеральный центр по контролю и профилактике заболеваний США. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Как вы уже слышали в новостях, избранный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня вызван на допрос в Следственный комитет России в качестве свидетеля по уголовному делу. Против Ройзмана возбуждено несколько уголовных дел. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Официальные итоги выборов в Екатеринбурге до сих пор не озвучены, а Евгения Ройзмана уже вызывают на допросы. Информация об этом появилась сегодня в ряде СМИ. В силовых ведомствах от комментариев воздерживаются. Скорее всего, речь идет об уголовных делах, возбужденных в связи с деятельностью фонда «Город без наркотиков». Они появились еще в прошлом году и касались, как это было заявлено, незаконного удержания реабилитантов и побоев. Одним из фигурантов дела стал ближайший соратник Ройзмана Евгений Маленкин, который до сих пор находится в бегах и объявлен в розыск. Кроме того, расследуется дело о реконструкции храма в селе Быньги. Его проводил местный священник, а помогал ему Евгений Ройзман и представители фонда, в том числе в деле реставрации икон. Церковь – памятник истории, и все работы необходимо было согласовывать с надзорными органами. Сам Ройзман уверен, что дело возникло лишь в связи с его политической деятельностью. Многие годы, по его словам, никому не было дела до разрушающегося храма, и потому его восстанавливали добровольцы. В первый послевыборный день, кстати, силовики отмечали, что победа Евгения Ройзмана на выборах никак не повлияет на работу по расследованию дел. Сейчас, видимо, избранному мэру придется часто захаживать в кабинеты следователей, наверное, пока в качестве свидетеля. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Продолжается рассмотрение дела о беспорядках на Болотной площади в Московском городском суде. Сегодня в Москве хоронят мать одного из обвиняемых по так называемому болотному делу Михаила Косенко. Накануне суд отклонил ходатайство защиты Косенко отпустить его на похороны, сославшись на отсутствие подобной практики. Сейчас Михаил Косенко, инвалид второй группы, находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». По словам адвокатов, он не получает там должной медицинской помощи, и состояние его здоровья ухудшается. решается. О том, почему суд решил не отпускать Михаила Косенко на похороны мамы, в интервью моей коллеге Любови Чижовой рассказал его защитник Валерий Шухардин.
Я хочу сказать, что в данном случае суд немножко прав, немножко все-таки лукавит. У нас не то, что нет практики по этим вопросам, у нас вообще законодательно не урегулированы подобные ситуации, когда лицо обвиняемое находится под стражей, обвиняемое в совершении преступлений, и если умирает у него кто-то из близких родственников, он фактически лишен возможности, значит, попрощаться с своим близким родственником, присутствовать на похоронах, ну и так далее. Даже для осужденных, которые бывают наказания уже в исправительных учреждениях, то есть признанных преступниками, такая возможность существует, хотя бы законодательно. О том, что таким лицам предоставляется отпуск на там до 7 суток, краткосрочный, чтобы они могли присутствовать на похоронах своих близких родственников. Поэтому, конечно же, ответ суда, он был ожидаемый, поскольку действительно они просто ссылаются на отсутствие каких-либо норм закона, позволяющих делать какие подобные действия. И, естественно, отсутствие соответствующей практики, потому что практики быть не может, потому что у нас законодательно это вопрос не урегулировано. Суды отказали.
Валерий Владимирович, а Михаил Косенко знает, что происходит? Вот что мама умерла, что ее сегодня хоронят, что его отказались отпустить на похороны?
Я на самом деле думаю, что он об этом знает, поскольку еще в пятницу его сестра Ксения Косенко, которая является его законным представителем, послала телеграмму соответствующие и в Домоскворецкий суд, в суде Москаленко, и в следственный изолятор номер 2 в Бутырку, именно с сообщением о том, что у нее умерла мать, и то, что просит она предоставить ему возможность побывать на похоронах матери. Поэтому я думаю, что данная информация была доведена до Михаила, и он об этом знает.
В чем обвиняют Михаила, и как он вообще вот реагирует на то, в чем его обвиняют? Потому что он сейчас находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка», так как психиатры из Института Сербского признали его невменяемым. Насколько, как вам кажется, с юридической точки зрения и, может быть, там с гуманистической точки зрения, вот нужно сейчас его вообще там держать?
То, что его не нужно там держать, мы говорим об этом постоянно на всех судебных заседаниях, особенно тех судебных заседаниях, которые касаются продление срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Он действительно, говорит, является инвалидом второй группы, страдает психическими заболеваниями. Он даже не обвиняет сейчас в совершении преступления, он лишь привлекается к уголовной ответственности ввиду совершения противоправных действий. То есть он даже не является обвиняемым, поскольку в отношении него сейчас решается вопрос о принудительных мерах медицинского характера. И поэтому, конечно же, поскольку он в наших, я вообще считаю, в наших российских изоляторах отсутствуют какие-либо надлежащие условия для содержания в них инвалидов. Как инвалидов по общим заболеваниям, так и по психическим заболеваниям. И то, что он находится в стационаре медицинском, в Бутырке, но это совсем еще не значит, что он действительно получает надлежащее лечение. И как он сам говорит, лечение действительно он там не получает. Медикаментов там не хватает. Если только принесут родственники медикаменты нужные ему, ему их выдают. Его никто особенно там не наблюдает, не обследует, ну и так далее. То есть надлежащей помощи медицинской нет. Ну, конечно, его здоровье никоим образом не улучшается, а только лишь может ухудшаться. Поэтому я считаю, что, в общем-то, нет никаких вообще оснований для содержания его под стражей. Его необходимо освободить. Суд у нас идет ужасно медленно, я бы так сказал. Суд делает перерывы по 2 месяца. То есть это волокиты, явное затягивание судебного производства, в то время как лицо, привлекаемое к ответственности, содержится под стражей. То есть это прямое нарушение статьи 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей ему право на свободу и личную неприкосновенность. Поэтому считаю, что вот сейчас, конечно, эта ситуация еще более усугубила положение Михаила и еще более ярко, если он так подчеркнул, всю вот незаконность лишения его свободы, ущемления его прав. Тем более обвиняется он в массовых беспорядках, обвиняется он один в этом процессе, что он один совершал массовые беспорядки. Ну, немножко абсурдно, конечно.
Любовь Чижова беседовала с защитником Михаила Косенко Валерием Шухардиным. Главным редактором информационного портала газеты «РУ» в воскресенье, в день выборов, была назначена Светлана Бабаева, ранее работавшая в ряде крупных изданий, в том числе в газете «Известия», журнале «Профиль». Для Светланы Лалаевой, покидающей этот пост после полугода работы, решение владельцев интернет-издания оказалось крайне неожиданным. Подробнее Иван Трефилов.
В воскресенье, в единый день голосования, председатель совета директоров холдинга «Афиша» «Рамблер Суп» Александр Мамут произвел кадровые перестановки принадлежащим компании интернет-издании «Газета.ру». Место Светланы Лалаевой, проработавшей в должности главного редактора популярного в России сетевого портала ровно 6 месяцев, была назначена Светлана Бабаева, человек, по словам Александра Мамута, близкий ей по духу. Сама Светлана Лалаева такого решения не ждала.
Для меня это тоже было полной неожиданностью. Я узнала это первоначально не от Мамута. Мне просто позвонили и рассказали об этом. Сначала источники близкие, скажем так, к администрации президента, потом журналисты. Просьба комментариев. Поскольку я абсолютно не ожидала подобного поворота событий, я позвонила акционеру, мы с ним встретились, и он подтвердил мне эту информацию. Почему это было неожиданно? Потому что за все полгода моей работы ни разу ни сам акционер Александр Мамут, ни его представители в компании не высказывали никаких претензий к газете, будь то ее качество, будь контент, либо посещаемость. Ну, то есть какие-то внятные, понятные критерии, по которым можно судить об успешности или неуспешности работы. Более того, совершенно очевидно, что если судить по статистике, которую мы постоянно анализируем, газета уверенно растет, то есть она набирает количество уников, количество просмотров. То есть вот с формальной точки зрения никаких поводов для того, чтобы придраться к работе газеты.ру, в общем-то, не было. Ну и сам Александр Леонидович разговаривал со мной и сказал, что у него нет претензий ни ко мне лично, ни к работе газеты.ру.
Но тогда есть ли предположение, почему это кадровое решение все-таки состоялось? Ведь говорили, например, о том, что далеко не всем нравится редакционная политика газеты.ру по освещению предвыборной кампании и самих выборов.
Я задавала этот вопрос самому Мамуту, потому что действительно и до меня доходила такая информация, да, что есть некое недовольство, что газета.ру неправильно освещает выборы, что газета.ру слишком много пишет о Навальном, что газета.ру в последний день перед днем тишины опубликовала большое интервью с Навальным. До меня тоже доходили об этом слухи совершенно сторонние от людей, которые к кампании не имеют никакого отношения. И поэтому, естественно, что одним из первых вопросов в моей беседе с Мамутом, когда мы с ним встретились, это был вопрос о том, что, ну что, с чем это связано? Недовольство политической линии, недовольство тем, как мы освещаем выборы. На что Мамут мне сказал, что нет, наоборот, ему абсолютно все нравится, он считает, что мы прекрасно отработали выборную кампанию, что все было очень объективно, поэтому у него нет никаких вообще претензий и с этой стороны тоже.
Было ли ощущение, что он говорит искренне?
Судить, насколько это все искренне, да, ну, мне сложно подозревать человека в том, что он говорит не искренне, потому что оснований у меня к этому никаких нет. Поэтому есть только факты. Факты таковы, что меня меняют сразу после выборов, потому что я так понимаю, что не планировала все-таки это делать в день выборов. Странно получилось, но, возможно, потому что просто пошли утечки. И что меня меняет на человека, который в своей журналистской там карьере, работе довольно долго работал в администрации президента, ходил в путинский пол в начале нулевых. Ну и, в принципе, всегда был таким вполне себе лояльным власти Путину, к администрации президента человеком. Возможно, что в этом есть какой-то знак и сигнал. Но я могу только предполагать, как и все остальные, что за этим стоит. Потому что я сейчас вот прочитала интервью Светланы Бабаевой РИА Новостям. Она говорит, что никаких революций не будет, линия газеты останется прежней. Честно говоря, относясь с большой нежностью к газете.ру, мне бы очень хотелось в это верить. Потому что я считаю, вчера я сказала Мамуту, что любые перемены в какой-то политике газеты.ру, они могут привести к очень плачевным последствиям для издания. Ну, потому что у газеты.ру есть свой сложившийся читатель, любитель газеты.ру, скажем так. И это, конечно, люди, которые хотят получать объективную информацию, да, информацию, которая отличается от того, что они могут прочитать в каких-то лояльных властям ресурсах.
Сейчас многие уже говорят, что у нового главного редактора газеты.ру не просто связи с президентскими структурами, а что она конкретно человек, заместитель руководителя администрации президента Вячеслава Володина.
Я не могу это никак подтвердить, не опровергнуть, потому что, ну, совершенно не понимаю, какие сейчас Светланы связи и чей она человек. Когда мне говорил о причинах ее назначения, вот о своем выборе, Мамут, он это мотивировал совершенно иначе. Это человек, которого я давно знаю. Я знаю Светлану 10 лет, у нас не были совместные проекты, я ей доверяю. Ну и, в принципе, вчера он в интервью в Ленте.ру он сказал, что я уверен, что она сможет вдохнуть в газету.ру новую жизнь. Я не знаю, что подразумевается под этим неопределенным термином «новая жизнь», но я думаю, что мы это увидим.
Что сейчас происходит в редакции? Что думают и говорят люди по поводу последних событий? Может быть, кто-то тоже планирует уходить?
Люди в шоке, конечно. Вчера была только часть коллектива, потому что была выборная ночь. Мы целый день с утра вели онлайн, писали массу заметок, новостей, там инфографику делали. Поэтому были люди в основном задействованы как бы вот на этом проекте. Но те люди, которые вчера были, которые вот все это услышали, они, конечно, в шоке. И ко мне вчера подходили люди, которые говорили, что все, тогда мы уходим, мы, значит, пишем заявление. И была уже даже подана мне такие заявления. если они были вчера. Я убеждаю всех людей и всех, кто работает в «Газете.ру», не делать поспешных выводов, не кидаться заявлениями, не стремиться к выходу. Потому что это решение, которое нужно принимать все-таки на такую свежую голову, это решение должно быть взвешенным. Я всем предлагаю все-таки посмотреть, что будет происходить в «Газете», потому что, ну, пока это все наше предположение. И мне бы хотелось, вот искренне бы хотелось верить, что слова Светланы Бабаевой о том, что редакционная политика не будет меняться, что курс «Газеты.ру» не будет меняться. Кстати, вчера мне это же обещала маму, чтобы это оказалось все правдой, и что так оно и будет. И что мое увольнение связано только с тем, что Светлана Бабаева близкий человек к маму-то, ему приятнее работать со своей старинной приятельницей, чем со мной, в общем, которую он не знает и которому человек совершенно посторонний.
Это была Светлана Лалаева, бывший главный редактор интернет-издания «Газета.ру». Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Избранный мэр Екатеринбурга Евгений Розман сегодня вызван на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом и Тарта сообщил представитель ведомства по Свердловской области Александр Шульга. Он не сообщил, по какому конкретно делу вызвали Розмана. Накануне в Москве на Болотной площади прошел митинг в поддержку Алексея Навального. Участники акции призывали к проведению второго тура. Защита осужденных Алексея Навального и Петра Офицерова вновь просит продлить ознакомление с протоколом по делу Киров-Леса. Ленинский районный суд Кирова сегодня рассмотрит новое ходатайство адвокатов по этому вопросу. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к отставке министра науки и образования Дмитрия Ливанова. В двух разных районах Москвы сегодня утром неизвестные сообщили в полицию о заложенных в школах бомбах. Как сообщает агентство «Интерфакс», в обеих школах проводится эвакуация учеников и преподавателей. Правоохранительные органы Абхазии составили фоторобот предполагаемого убийцы российского дипломата Дмитрия Вишернева по описаниям очевидцев. Первый секретарь посольства России в самопровозглашенной республике Абхазия был застрелен в понедельник в Сухуми. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что имеются серьезные доказательства того, что 21 августа химическое оружие в Сирии применили правительственные войска. В докладе, распространенном во вторник, отмечается, что расследование Human Rights Watch выявило использование оружейного нервно-паралитического компонента, скорее всего, зарина. Передача сирийских запасов химического оружия под контроль международного сообщества, возможно, позволит избежать американской военной акции против режима Башара Асада. Об этом президент США Барак Обама заявил в понедельник вечером в интервью телеканалу CNN. Обама также подчеркнул, что необходимо убедиться в искренности этого шага. К югу от Тегерана вчера вечером при столкновении двух междугородних автобусов погибли не менее 44 человек, десятки получили ранения. И более 200 тысяч американцев бросили курить в результате беспрецедентной антитабачной кампании, проводившейся на телевидении, сообщил в понедельник Федеральный центр по контролю и профилактике заболеваний США. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к московским выборам мэра. Насколько точно итоги выборов отразили предпочтения москвичей, какой была тактика кремлевской власти на этих выборах, выборы в один тур – это политическое решение или объективная реальность? Гость программы «Лицом к событию», видеоэфир, который можно посмотреть на сайте свобода.орг, был политик накануне Григорий Явлинский, сооснователь партии «Яблоко». И давайте сейчас послушаем фрагмент беседы с Явлинским моей коллеги Елены Рыковцевой.
Это игра, то есть, может быть, не игра, а может быть, серьезное предложение. Когда она поступала Сергею Собянину, шел уже расчет на то, что в этой истории будет участвовать видный оппозиционный лидер Алексей Навальный. Как было все с самого начала?
Я не знаю.
Ну, как вам это представляете?
Вопрос
а
не
я
по
буду
адресу.
Задавать, как вы это видите сами. Все равно же человек думает,
ну,
как
для того, чтобы что-то видеть, надо хотя бы на это смотреть. Я не очень на это смотрю. Я не знаю, кто ему предложил. Может, он сам с этим вышел. Я не знаю, зачем президенту понадобилось это. Ну, что мы будем с вами догадки здесь устраивать? У вас есть много знакомых политологов, это их хлеб. А мы будем их лишать такой замечательной возможности рассуждать.
А вы как считаете, а не могло понадобиться это президенту зачем-то?
Могло.
Вот зачем-то легитимный Собянин мог ему понадобиться?
Могло. Ну вот, не знаю зачем. Зачем-то, может, ему это понадобилось. Может, ему надо проводить выборы Госдумы. в этом году. И а может, в следующем. А может, Мосгордуму надо сейчас проводить выборы. А может, тут, глядишь, и президентские выборы надо проводить. А Москва – важное место. Вот. Но дальше по рисунку самих выборов это не очень подтверждается. Потому что то, что задумывалось-то, не очень получается. Но просто вот и... не очень получается. То есть я бы даже больше того сказал, похоже, даже совсем не получается. Вот. Поэтому я не знаю, что задумывалось. Но что бы ни задумывалось...
Получилось не то,
на
что задумывалось.
На сегодня ничего 100%. Не получается из того, что задумывалось.
А откуда же мы знаем, что ничего не получается, если мы не знаем, что задумывалось?
Объясню вам. Потому что такой результат, который получен, он свидетельствует о том, что у власти дела-то плохи. Просто плохи. Одним словом, плохи. Все, точка. Неважно все остальное. И это дело не даже не... Ну, во-первых, там процент очень маленький, и вообще сомнительный, 51. Но даже дело не в этом. Дело в том, что 70% людей вообще не заинтересовались этой всей историей. 70% москвичей посчитали, что им эти выборы неинтересны, потому что они, скорее всего, нечестные, несущественные, все равно предрешенные. Выбор между двумя кандидатами этими их не интересует. Так, не просто так, а 70%.
А вы считаете, этого они никак не могли спрогнозировать, что вот такая масса не заинтересуется их идеей? Этого никак они не могли предположить.
Не знаю, может, они так и хотели сделать. Я уж не знаю, как. Я знаю, что в 2010 году Лукашенко, например, хотел, чтобы все оппозиционные политики вышли на выборы. Они все туда стройно вышли.
А потом они ушли в другое.
А потом их всех посадили в тот же вечер. Вот всех забрали и посадили после первых же беспорядков. Вот. И,
а здесь наоборот, минуточку. Здесь выпускают, что поучаствовали
и
в выборах.
Он тоже сделал это. Дело в том, что после того, что у них случилось, после таких выборов, вообще оппозиции в Беларуси не стало. Просто не стало, и все, ее нет до сих пор. Играют ли они в одной команде со всеми оппозиционерами? Или не со всеми? С кем именно? И как они это делают? Там же еще и большие деньги участвуют, да? Потому что есть группы таких вот людей, которых в нашей стране справедливо называют олигархами, которые обижены на Путина за то, что он их, например, отобрал у них политически значимый бизнес, например, да? Они нефтью занимались, а теперь должны заниматься розничной торговлей. Uh-huh. Да? Вот они это ему не могут простить, там, скажем, у них разборки там свои, они нашли молодого человека, стали его раскручивать там. Ну, за этим может стоять все, что угодно, но это невозможно все обсуждать.
Они не боятся демонстрировать то, что они обижены на президента?
А вот сейчас посмотрим. Дело uh-huh. в том, что я думаю, что итоги... Нельзя еще пока подвести.
Вы не исключаете, что все это всерьез, что его оппозиционеров, видных, проявившихся на этих выборах, наоборот, могут как-то репрессировать? Вы этого не исключаете? Мне это казалось, вот все в обратную сторону идет, то есть людей вытаскивают из тюрьмы для того, чтобы придать им легитимность, чтобы им подарить вот эти проценты, которые спасут их от последующего тюремного заключения. То есть все наоборот. А вы не исключаете, что все так серьезно?
Нет, я отношусь ко всему к этому очень серьезно. Кроме угу. того, если уж вы будете говорить о тюрьме, то я скажу
да,
вам, что самый главный вопрос, это вопрос о тех людях, которые сидят по итогам 6 мая. Вот. К сожалению, видный оппозиционер, о котором вы говорите в своей кампании, о них не вспоминал. И я-то предполагал, что кампания будет идти вокруг их освобождения, что это один из важных тезисов. Вот. Он звучал только в ответах на вопросы, больше я его не слышал. И это, мне кажется, весьма симптоматично.
А почему? А это как можно объяснить?
Ну, программа избирательной кампании, которая там велась, она вообще была такая странная. В ней было очень много всяких. Я имею в виду кампанию одного из наших оппонентов, Алексея Навального. А в ней было очень много имитаций. Очень много было, да? Очень много было инсценировок. Очень много было непонятных событий, когда вдруг находили литературу, потом ее прощали, то находили собственность, ее тоже прощали. То есть вообще весь этот перформанс, если хотите знать, он был довольно такой странный. Вот он был просто очень странный. Было там и шельмование оппонентов, и передергивание. И такое было впечатление, что игра идет за лидерство в числе оппозиционеров.
Ведущая программа «Лицом к событию» Елена Рыковцева беседовала с Григорием Явлинским. И целиком программу вы можете посмотреть на сайте свобода.орг и также на нашем канале на YouTube. Ну и считаете ли вы честными выборы мэра Москвы? С прохожими беседовала Дарья Алексеева.
Там, где я была, на том участке, все проходило спокойно, нормально, без эксцессов.
Не знаю, уже было все на раз.
А почему?
Потому что Собянин сделал, по сравнению с всеми остальными, полно для Москвы уже.
Да, я считаю, это все под контролем. Да, я считаю, честные выборы были. Потому что это все, как говорится, под контролем.
Это а под чьим контролем?
Это, я не знаю, у всей страны под контролем.
Ну, почему честно? Потому что Собянин, мне кажется, заслужил быть мэром. Он немало делает для Москвы. Поэтому я считаю, что все-таки честные были выборы.
Честные выборы в Москве. Знаете, мне тяжело ответить, если на них не было.
Вообще, вы знаете, что стремляюсь сказать? Почему? Потому что это само, ну, я не знаю, вот. Смысл один в том, что это самое, что пророчили Собянину 60% голосов, а он сколько взял, набрал?
51. 51, по официальным,
да,
данным.
Ну вот бог его знает, не знаю.
Да, не уверена.
А почему, как вы это аргументируете?
Потому что заранее все, все разрешено.
То есть, считаете, были нечестны?
Да, нечестны.
Не знаю, да, наверное.
Не очень.
Дарья Алексеева беседовала с прохожими на улицах Москвы. Премьер-министр Грузии Бедина Ивинишвили, участвовавший в работе Рижской конференции в минувшие выходные, заявил в интервью грузинской службе «Радио Свобода», что он почти решил, кто будет его преемником на посту премьер-министра, однако не назвал фамилии. По словам Ивинишвили, сам он уйдет в отставку после президентских выборов в Грузии, которые должны состояться 27 октября этого года. Бедина Ивинишвили в Риге и в интервью нашему радио много говорил о своем видении дальнейшей внешней политики Грузии, ее отношениях с Европой и Россией и планах по интеграции страны в европейские и евроазиатские структуры. Фрагменты этого интервью сегодня в нашем эфире.
Вы недавно похвалили Армению за ее взвешенную внешнюю политику. Ереван говорит, что собирается вступить в Евразийский союз, возглавляемый Россией. Как вы считаете, Евразийский союз стратегически привлекателен и для Грузии?
На этапе, когда идет формирование Евразийского союза, я, как глава кабинета министров, внимательно слежу за происходящим. Если это будет выгодно для нашей страны и принесет ей дополнительные дивиденды, и вместе с тем не будет противоречить нашей внешнеполитической стратегии, которая предусматривает интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО, то почему бы и нет? Я никогда не сделаю нашу страну подопытным кроликом. Соответственно, мы стараемся понять, что представляет собой Евразийский союз. В очень далекой перспективе Россия, думаю, станет и членом Евросоюза, так как они соседи и нужны друг другу, и членам НАТО, и близким другом США, если хотите.
Но у Евросоюза нет единого хозяина, а во главе Евразийского объединения стоит Москва, которая навязывает свои правила игры другим членам.
Мы в такой союз не вступим. Время хозяев закончилось раз и навсегда. Мы хотим свободы, обеспечения всех прав человека, равенства, демократии.
Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы. We'll be right back.
колючую проволоку. И это вызывает недоумение. Конечно, мы стараемся наладить отношения с Россией, но у меня нет намерения ее переделывать или перевоспитывать. Мы должны набраться терпения, но и быть принципиальными, и вместе с этим конструктивными и дипломатичными, а не впадать в истерики, как это было раньше.
Есть ли перспективы восстановления абхазского участка Закавказской железной дороги?
Наш подход – чем больше железнодорожного или другого сообщения, тем лучше. Но эта конкретная тема связана с большой политикой. Это должны понимать все. Железную дорогу должны восстановить, но необходимо сделать это тогда, когда это будет абсолютно понятным и приемлемым для грузинского общества и грузинского государства.
Интервью премьер-министра Грузии Бедина Ивинишвили грузинской службе «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Избранный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вызван на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом Интарта сообщил представитель ведомства по Свердловской области Александр Шульга. Он не сообщил, по какому конкретно делу вызвали Ройзмана. Накануне в Москве на Болотной площади прошел митинг в поддержку Алексея Навального. Участники акции призывали к проведению второго тура. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к отставке министра науки и образования Дмитрия Ливанова. И подробнее о новостях через 15 минут. Выборы в городской совет Красноярска принесли неожиданные для экспертов результаты. Партия «Единая Россия» оказалась на месте оппозиции, получив меньшинство мандатов. Политологи не исключают, что по красноярскому сценарию могут проходить и будущие выборы в федеральные органы власти. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Итоги красноярских выборов в городской совет депутатов для многих здесь стали неожиданностью. Партия «Патриоты России», поддерживаемая бизнесменом Анатолием Быковым, получила большинство мест. Причем основная борьба шла по одномандатным округам, и, пожалуй, никто не ожидал, что партия власти в них наберет меньше половины. Однако «Единая Россия» сдала город, получив всего 4 места. А вот «Патриоты России» показали немыслимые до 8 сентября 2013 года результаты – 8 мест из 18. По единому общегородскому округу, где избирают депутатов по партийным спискам, победа партии «Единая Россия» над теми же «Патриотами России» была не такой убедительной, как предсказывали. Список «Единой России» получил немногим больше 31%. И тут снова их основными конкурентами стали «Патриоты России». Они набрали почти 26%. Также в горсовет прошли «Справедливая Россия», «Гражданская платформа» и КПРФ. Остальные 11 партий, в том числе и ЛДПР, не преодолели 5-процентный барьер, необходимый для присутствия в составе депутатов. «Единая Россия» в Красноярском совете депутатов в итоге получила 12 мандатов из 36, «Патриоты России» – 14, «Справедливая Россия» – 5, «Гражданская платформа» – 4 и КПРФ – 1. Политолог Александр Чернявский говорит, что проигрыш известных действующих депутатов-единороссов в одномандатных округах – это показатель не только падения авторитета партии власти, но и неправильно проведенной предвыборной кампании. По словам Александра Чернявского, отсутствие в Красноярском городском совете абсолютного большинства какой-либо партии заставит депутатов вспомнить об искусстве построения коалиций.
По большому счету, главная неожиданность – это, конечно, результаты одномандатных округов. Никто не... Партия власти, ни оппозиция, ни эксперты не ожидали, что так много возьмет оппозиция, так мало возьмет «Единая Россия». Я думаю, реально, конечно, это главное, наверное, слабое место оказалось у партии власти, потому что по партийному списку они взяли примерно столько, сколько и должны были взять. Вот. Ну, а что касается одномандатных округов, потенциально они могли рассчитывать на 9-10 мандатов точно, по моим оценкам. Но если проигрывать даже такие сильные кандидаты, как действующий депутат Ирина Пензина, то на самом деле, видимо, что-то было не так в самой избирательной кампании по этим одномандатным округам. И если говорить по поводу партийных результатов, то там как раз более-менее все было предсказуемо. Даже фиаско ЛДПР, потому что, как правило, когда Анатолий Быков участвовал раньше в кампании, он в первую очередь забирал голоса у сторонников Жириновского. В принципе, именно на этих выборах все так оно и случилось. Ну и плюс, конечно, я думаю, то, что они практически не вели активную кампанию, сыграло свою негативную роль. И то, что ЛДПР здесь ушло, это, я думаю, как раз во многом вот совокупность вот этих факторов. Что касается других партий, ну, КПРФ я тоже расцениваю как, наверное, неудачную кампанию. Один мандат для такой партии – это, безусловно, ну, самый, что ни на есть минимум. с таким брендом нужно брать, конечно же, больше. Что касается «Справедливой России», для них, я думаю, эта компания удачная, и в этом огромная заслуга лично Валерия Зубова, потому что, в принципе, по России у них такой нисходящий тренд, но здесь они смогли мобилизоваться, молодцы. В общем, взяли, наверное, максимум того, что вообще могли взять. Ну, а теперь что ожидать? Я думаю, мы получили один из самых интересных форсоветов в истории этого представительного органа. Ни одна из партий не имеет контрольного пакета мандатов. И это, безусловно, накладывает очень большой отпечаток на ведущую работу. Могу предсказать очень трудную судьбу этому органу, потому что сейчас красноярским политикам придется вспомнить уже подзабытое искусство создавать альянсы, коалиции и союзы. Уже, наверное, 20 сентября, когда должна состояться первая сессия заксобрания, мы увидим вот эти баталии, вот эти стычки, когда начнут делиться кресла председателя и его заместителя. Я думаю, в ближайшие 10 дней они как раз будут насыщены. Если договориться не удастся, то вот, например, можно предположить, что не исключен, например, самый такой жесткий сценарий, который мы наблюдаем, например, сейчас в Алматинском районе, где речь идет о распуске райсовета.
А вот рекордно низкая явка за последние 18 лет, которая составила чуть больше 18%, как раз не стала неожиданностью. Именно такие прогнозы делали политологи, причем они объясняют столь невысокие показатели недоверием красноярцев не только к властям, но и ко всем политикам в целом и нежелание участвовать в выборном фарсе. Политолог Юрий Москвич считает, что власти сделали все возможное, чтобы на выборы не пришли новые избиратели, и ситуация не вышла из-под контроля. Также он связывает приезд председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимира Чурова в Красноярск в день голосования с неожиданным результатом прошедших выборов и их изучением, ведь по красноярскому сценарию могут пройти и будущие выборы в Государственную Думу.
Ну, явка была, с одной стороны, вполне ожидаемая, поскольку это общее решение по всей стране. И день выборов, начало сентября, и общая линия власти состояла в том, что как можно меньше в выборах должны участвовать новые избиратели, новые группы избирателей, поскольку приход старых традиционных избирателей – это великий шанс поддержать традиционные партии, как партии власти, так и союзников этой партии, традиционные системные оппозиционные партии. Я думаю, что приезд Чурова был не случайен, потому что расклад неожиданностей на выборах в Красноярске за неделю был ясен, что эти выборы будут необычные и не такие, как всегда. И поскольку голосование в городской совет города Красноярска проходит по тому же закону, что и выборы в Государственную Думу, то, естественно, было, наверное, крайне желательно Чурову изучить реальный опыт. А представьте себе, что мог бы в ближайшие месяцы реализован вариант досрочных выборов в Госдуму, который очень широко обсуждается во всех экспертных кругах Москвы и всей страны. И что тогда? Ведь в конечном счете виртуальные партии, которые победили в Красноярске, и «Патриоты России», и «Гражданская платформа», они же могут вместе с другими виртуальными, еще пока неустойчивыми партиями, победить и также и на выборах Госдумы. Тогда это совсем другой расклад политический. И тогда формирование правительства будет происходить совершенно по другим правилам. Я думаю, что Красноярск – это очень хороший эксперимент для всей России. И не случайно в Красноярске, с моей точки зрения, разрешили проводить конкурентные, свободные выборы с минимальными административными ресурсами.
Новый, по сути своей оппозиционный, состав городского совета депутатов приступит к работе через полторы недели. Кстати, на предвыборных материалах «Единой России» был лозунг, ставший для партии власти пророческим – «Городу новый горсовет». Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
И в Петрозаводске за действующего мэра Николая Левина, члена партии «Единая Россия», проголосовали всего 29% избирателей. На выборах победила кандидат самого движения Галина Ширшина. Подробнее Тамара Спектор.
Петрозаводске подведены окончательные итоги выборов главы городского округа. Им стала самовыдвиженка, член партии «Яблоко» Галина Ширшина, победившая нынешнего мэра Петрозаводска Николая Левина с большим отрывом. По данным территориальной избирательной комиссии, разрыв между Ширшиной и Левиным составил более 7 тысяч голосов или 13%. Прокомментировать итоги выборов для «Свободы» согласился первый заместитель нынешнего мэра Олег Дежуров.
Я хочу сказать, что итоги выборов полностью соответствуют тем демократическим нормам, которые сейчас наблюдают, мне кажется, раздражительно и России, и Республики Карелия, и, соответственно, вроде Петрозаводске.
Ночью в интернете появились сообщения о том, что якобы муниципальная и региональная власть проводят какие-то совещания о возможности отмены итогов выборов. Что-то такое планируется действительно, или это были просто слухи?
Вы знаете, я уверен, что это просто слухи. Я считаю, что такого рода консультации могут быть только тогда, когда есть весомые основания для отмены выборов, когда есть нарушения. То есть все, что в соответствии с законом, консультации проводить никаких.
То есть выборы в Петрозаводске вы оцениваете как честные и прозрачные?
Я полагаю, что честные и прозрачные выборы были. И выбор горожан, вернее, на выбор горожан, я очень надеюсь, что повлиял только их личное мнение.
Скажите, как вы считаете, в нынешней ситуации и изменится каким-то образом отношение между городской и региональной властью?
Знаете, все зависит от настроя, наверное, от настроя на работу, с которой придет вновь избранный мэр города Петрозаводска Петрозаводск. Во-вторых, я думаю, что все зависит от взаимного желания к созиданию, а не к разрушению или не к реализации некоторых там частных амбиций каких-то отдельных.
Избрание Галины Ширшиной произошло на фоне предвыборного скандала. В конце июля Петрозаводский городской суд отменил регистрацию кандидата в мэры от партии «Яблоко» Эмили Слабуновой. Впоследствии Слабунова активно включилась в предвыборную кампанию Галины Ширшиной, обещая избирателям, что та будет реализовывать ее программу. Поскольку в данный момент избранный мэр находится вне зоны доступа, нам пришлось удовлетвориться комментарием к итогам выборов Эмилии Слабуновой, как члена «Яблочной» команды.
Мы довольны, мы выиграли с очень серьезным преимуществом, что подтверждает правильность той программы и тех принципов, с которыми мы шли на эти выборы.
Скажите, а как вы оцениваете все-таки, чего больше в победе вашей команды? Именно вашей победы или это больше проигрыш нынешнего мэра Левина?
Здесь совокупность всех слагаемых и то качество, невысокое, к сожалению, качество управления городом, которое привело к тем результатам, из-за которых очень переживали жители города. Во-вторых, это правильная программа и правильные принципы, с которыми мы вышли на выборы. В-третьих, правильно организованная избирательная кампания. Все это в совокупности и способствовало результату.
В данный момент ходят упорные слухи о том, что проигрыш кандидата от «Единой России» может отразиться на финансировании города Петрозаводска со стороны федерального бюджета. Скажите, как вы оцениваете такие слухи? Это возможно в принципе?
Это тот аргумент, который использовал, опять же, действующая власть для того, чтобы просто запугивать население таким образом. На самом деле, власть, она всегда должна быть и является достаточно ответственной для того, чтобы в первую очередь заботиться о благе жителей города.
Еще один слух, который ночью очень широко прошел по интернету, это слух о том, что якобы муниципальная и региональная власть ведут какие-то переговоры относительно возможности пересмотра итогов выборов. Вы видели какие-то объективные подтверждения этого?
Ночью мы действительно такую информацию услышали, но думаем, что это просто в таком эмоциональном состоянии, наверное, это выплеснулось где-то там или у конкурирующей стороны, и в первую очередь у представителей там власти. Но нет никаких оснований для того, чтобы аннулировать результаты выборов. Нарушений не было. Руководитель территориальной комиссии на планерке в администрации города сообщил, что было только 5 заявлений о нарушениях. Все они там были рассмотрены, все они имели такой несерьезный характер.
Галине Ширшиной 34 года. Она является директором издательского дома «Губерния», принадлежащего крупному петрозаводскому бизнесмену Василию Попову, члену регионального политсовета партии «Яблоко». Именно он организовывал и вел избирательную кампанию сначала Слабуновой, а после ее снятия Ширшиной. Инаугурация нового главы города состоится в четверг, а в пятницу Галина Ширшина уже планирует приступить к работе.
Корреспондент Радио Свободы в Петрозаводске. Петрозаводске Тамара Спектор. На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Была ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.